не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Ну что ж, друзья, привет-привет всем тем, кто подключился к очередному эфиру передачи «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отмечаю, где я, собственно говоря, отвечаю на ваши вопросы, будучи пастором протестантской церкви, реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Я христианин, естественно, кто не знает термин протестантизм, это христианство. И вот, собственно говоря, я верующий человек, верующий в Бога, верующий в Иисуса Христа, Бога Сына, Отца и Духа Святого. И помимо этого еще имеющего несчастье, как сказал один мой знакомый, быть пастором церкви. Так вот, вы можете мне сегодня любые вопросики позадавать на любую абсолютно тему, какая бы вас не волновала любую тему, потому что мы... Почему я подчеркиваю это? Потому что мы со своей стороны тоже подчеркиваем, что верующие люди, они все-таки не только про вот такую непосредственно религию. Агата пишет: «Привет, привет, Агата, ставь лайк, Агата, делай репост, пожалуйста». Ну и, конечно, пишите свои вопросы или ваши вопросы, пишите, пожалуйста, я вот на «вы» к вам буду обращаться лучше. Если у вас есть какие-то вопросы к верующему человеку, то вы можете легко написать их, вот, собственно говоря, под комментариями, в комментариях к этой трансляции. Так вот, мы считаем, что, по крайней мере, мы протестанты, мы реформаты, считаем, что религия касается вообще всех аспектов жизни, и поэтому любой вопрос, он в той или иной степени является религиозным вопросом. Но для тех, кто с такой концепцией не знаком, я вас призываю просто писать любые вопросы, которые вы бы задавали, опять же, верующему человеку любому, любой деноминации, любой конфессии, а я постараюсь на эти вопросы вам, ну, опять же, по мере возможностей ответить, друзья мои, если у меня, конечно, опять же, хватит мозгов это сделать, потому что, ну, естественно, я не всезнающий человек, который может отвечать на любые вопросы. К счастью, как всегда, я говорю, к счастью. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, выкладывайте этот эфир в своих социальных сетях для того, чтобы, опять же, прорекламировать наш эфир, не только для этого, а для того, чтобы сделать его более интересным, потому что чем больше вопросиков каверзных будет, тем в большей степени этот эфир будет более интересный. Я так думаю. Что вы хрипите? Вы что, больны? Пишет мне один из комментаторов. Ну, не то чтобы я хриплю, потому что я больной, хотя, может быть, я, естественно, не очень здоровый. В 42 года человек не может быть полностью здоровым. Я всего лишь много разговариваю. Иногда это, к сожалению, проявляется тем, что я начинаю похрипывать от долгих-долгих разговоров по телефону, в эфире в прямом и в других местах. Итак, почему вы считаете, что ваша религия самая верная, пишет там один из людей, хотя все религии ведут к Богу. Я, например, не буду называть представителем, какой религии является, и считаю, что моя религия тоже правильная. Это совершенно естественная позиция любого человека, молодой человек. Вот так, такая тавтология получилась, что все мы считаем свою религию самой правильной, самой верной. Ну, хотя, на самом-то деле, я считаю, опять же, что сомнения какие-то, это вполне себе естественная форма существования любого человека. Если вы размышляющий, думающий человек, если вы не фанатик, в худшем смысле этого слова, то вы, естественно, будете иногда сомневаться и в том, а правильно ли вы верите в то, что вы верите, да, является ли это истиной. Поэтому такая здоровая толика сомнений, она свойственна любым людям. И, как это ни странно, у меня тоже бывают такие сомнения, однако из года в год, раз за разом, я прихожу к тому, что все-таки тот вид богословствования, тот вид религии, та религия, в которую я верю, это является самой правильной религией, естественно. И тут вопрос вот в чем. Смотрите, для начала вы уже, что хорошо, вы не сомневаетесь в том, что Бог есть, вы верите в Бога. Это классно, это уже классно, на мой взгляд, это прям здорово. Дальше мы должны понять в том, в какого Бога мы верим и как мы в Него верим. И вот тут начинаются проблемы. Например, если мы сравним, я не буду называть вашу религию, чтобы не вызывать дополнительных споров лишних. Если мы сравним ваши религиозные убеждения или те там, догматы, каноны, которые проповедуют ваша религия с нашими убеждениями, то мы увидим, что, ну, очевидно, они конфликтуют друг с другом, потому что две противоположные истины не могут существовать одновременно. И нам необходимо понять, а какая же из них верна. И тут вступают вера в дело две вещи: вера и логика, вера и рационализм. И мы на основании веры, естественно, как вера тут такая банальная, самая настоящая вера, она тоже имеет значение, потому что мы можем верить в одно, не верить в другое. И, собственно говоря, атеисты верят в то, что Бога нет, а мы верим в то, что Бог есть. Это тоже вопрос веры на самом-то деле, да, в большей степени, чем рационализма. Но у рационализма тоже есть своя, скажем так, площадка, своя, вот, своя территория. И мы начинаем анализировать то, что предлагает одна религия, то, что предлагает другая религия. И мы можем это оценивать с точки зрения логики и рационализма. И лично моя логика и мой рационализм, они мне диктуют, там, убеждают меня в том, что христианство, в частности протестантизм, да, это наиболее правильная форма религиозного мышления, чем любая другая. А я, поверьте, знаю о очень многих формах религиозных мышлений, потому что в свое время я увлекался и исламом, и буддизмом, и кришнаизмом, и чем только не увлекался, все это изучал, хотя начал с христианства, и в итоге я все равно вернулся к христианству, как, на мой взгляд, наиболее верной и правильной формой, опять же, богословского мышления. «Привет, Владик», пишет мне Пенсил. Йоу, привет тебе, дорогой друг. Не знаю, кто ты, но раз ты пишешь мне «Владик», значит, ты имеешь какие-то претензии на более близкое общение со мной, чем остальные все другие. Но здравствуйте, скажу я вам. Ставьте лайк, если это возможно, делайте репост. Ну и, конечно, вопросики задавайте. Мы отвечаем, я отвечаю. Ну, мы все вместе отвечаем на самом-то деле, потому что в комментариях некоторые люди тоже начинают отвечать на вопросы. Вот у вас есть какой-то возглас, вопрос, претензия, комментарий по поводу христианства или любой другой иной вещи, касающейся там христианского мировоззрения, пожалуйста, пишите, и мы постараемся на эти вопросы совместно ответить. Так. Некто Мишарина пишет нам, вот, наша постоянная зрительница пишет: «Владислав, скажите, а как вы считаете, вы где будете жить в будущем, на земле и на небесах?» Алексей Ильич, привет. Спасибо, Мишарина. Такой интересный ник, так, по фамилии вы себе представляете, или это такое, не знаю, кличка. Есть очень важный момент в христианстве, это очень важная часть христианского богословия, в том, что мы верим в том-то и дело, что мы верим в то, что человек, который уже попадает в условный рай, да, то есть совсем уже в конце времен, когда окей, нужно вообще отмотать. Смотрите, мы верим в то, что сейчас, пока мы находимся в ожидании Бога, да, который еще раз должен прийти на землю. Один раз он уже приходил в лице Иисуса Христа, и второй раз он тоже придет в лице Иисуса Христа, Бог на землю. И вот в конце уже, в конце всего, когда Бог второй раз придет на землю, он будет судить, ну, все человечество, да, за их там грехи и все прочее. Но и те люди, которых он будет считать праведниками, а об этом уже отдельная история, мы сейчас не будем ее касаться, они попадут в Царствие Божие, в Царствие Небесное, так называемое. А те люди, которые были грешниками, они попадут в озеро Огненное, в гиену Огненную, да? То есть вечно, ну, то есть в ад, в условный ад. Так вот, те люди, которые будут жить в раю, ну, в условном, назовем его так сейчас, да, рай, пусть будет рай, то эти люди будут жить в теле, на земле, вот на этой самой земле, на которой мы живем, которая тоже преобразится, она как-то изменится. Как-то она изменится. То есть это останется землей, но у нее будут немножко другие свойства этой земли. И люди, которые там будут жить, они тоже будут жить в теле, но как будто бы немножко в ином теле, чуть-чуть в ином теле, которое будет не знать страданий, болезней и всего остального, да, всех вот этих негативных вещей, которые есть в этом мире. Но это будут люди. То есть Господь спасает не душу, которая будет жить где-то там, в параллельном мире, там, да, в астрале или в чем-то еще. Господь спасает нас от грехов и спасает нас целиком. То есть всех людей и тело наше тоже. И однажды девушка, которая нам пишет по фамилии Мишарина, мы с вами встретимся в веке будущем, не как вот эти, как этот назывался мультик-то, господи, про Каспер, привидение, да? Не как два привидения Каспер. Мы с вами встретимся в веке будущем, как вот, собственно, девушка по фамилии Мишарина или женщина, уж не знаю, и мужчину по имени Владислав Юртов. Встретимся, обнимемся, как брат и сестра, и будем рады друг друга увидеть. И мы обнимемся, ощущая тела друг друга, это самое важное, да? То есть мы можем будет поздороваться, а не как в мультике про Каспера, когда все это проходит сквозь там, да? Его условное такое эфемерное привиденческое тело. Вот такие дела. Так что на самом-то деле мы будем жить именно в теле, веки будущего, в теле. Потому что человеком является не душа, человеком является и душа, и тело одновременно. Спасибо за лайки в этой социальной сети, где вы смотрите нас. Бегалаев, пожалуйста, будьте более активны. Вас там целых 70 человек смотрят сейчас эту трансляцию. Лайки, репосты, комментарии, пожалуйста, пишите. И чем больше их будет, тем мне будет приятнее. Бегалаев, в смысле, друг вокруг то же самое. В Бегалайфе комментариев было раньше немножко больше, почему-то их стало меньше. Есть подарочки всякие, но, возможно, ваша активность будет немножко повыше, и вы еще и будете писать комментарии и вопросы к этой трансляции. Итак, мы поехали дальше. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Но, опять же, я говорю, пишите ваши вопросы мне как верующему человеку, как христианину, как пастор церкви, Алексей Ревич. Да, тебе тоже огромный привет. Спасибо большое, что следишь за моим творчеством. Ого, пишет Мишарин, а откуда вы знаете, что сможем поздороваться? Вы говорите условно или прям физически это будет чувствоваться? Я же еще раз говорю, да, что христианство принципиально утверждает, если мы говорим об историческом ортодоксальном христианстве, оно принципиально утверждает, что Господь спасает не души людей, не души, а человека целиком, и мы все воскреснем, об этом Библия прямо пишет, мы все воскреснем, понимаете? То есть, а душа, душе незачем воскресать, душа и так живет, ну, как бы вот эта нематериальная составляющая. Мы воскреснем в телах и будем жить в том самом веке будущем, в золотом веке, где не будет ничего плохого, а будет все только хорошее, и будет Господь с нами пребывать. Мы там будем жить в телах. Именно по этой причине, конечно, мы с вами сможем почувствовать друг друга, прикасаясь друг к другу. Я говорю сейчас без всякого там вот этого, да, без всяких пошлостей. Здравствуйте, пишет Ураковакаракат. Да, привет вам. Пожалуйста, ставьте лайк, делайте репосты. Ну и пишите ваши вопросы, если у вас есть они ко мне, как к верующему человеку во Христа, во христианство, в церковь. У вас есть возможность со мной подискутировать, поспорить со мной и, может быть, какие-то вопросы позадавать. Кобра к нам присоединилась. Ничего себе такой ник. Кобра. Ну, окей. Пангасан подписался на меня. Спасибо, но, может, кроме подписки, вы еще и что-то напишите в плане комментариев или вопросов к этой трансляции. Был бы я вам очень рад. Ставьте лайки, делайте репосты. В некоторых социальных сетях есть ссылки в описании к этой трансляции, их целых две, не везде. Ну вот ВКонтакте они есть, в Ютубе они есть, и кое-где еще они тоже есть, эти две ссылки. Ссылки, которые ведут на мой Ютуб-канал, он называется «Пастор Влад Юртов». Пожалуйста, подписывайтесь на него. Ну или если вы ссылку не видите, просто вбейте в поиске Ютуба «Пастор Влад Юртов», там регулярно появляются самые разные видосики, и если вы подпишетесь на этот канал и еще и колокольчик нажмете под одним из этих видео, то вы сможете получить уведомления о новом контенте, который туда приходит. Ну и там еще есть ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», поскольку он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете финансово, и только потому он и существует, только поэтому мы и можем делать эти трансляции. Ольга Хулиган присоединилась к нашей трансляции. Вам тоже огромный привет. Софья, тогда все-таки имеет смысл стараться выглядеть лучше, если тело будет сохранено. Нет. Ну, понятное дело, что... Кстати, вот у меня есть один вопрос, а я пытался подготовиться к нему, в смысле, в процессе эфира. Может быть, у меня получится это сделать, потому что я бы хотел процитировать все-таки текст нашего документа, ну, в который мы верим. Так, одну секунду. Может быть, мне это получится сделать. Короче, написал один человек, почему верующие считают, что курить – это вредно. Это очень классный вопрос, между прочим, да? Вот по поводу вашего комментария, Соня, да, по поводу, если тело будет сохранено. Тело, конечно, сохранено не будет. В Библии написано о том, что, помните, может быть, вы читали, что не все мы умрем, но все изменимся. То есть в момент, когда наступит этот конец времен всех, да, с нашей точки зрения, наступит некое событие, которое настолько сильно будет влиять на этот мир, что часть людей, которые уже умерли, они воскреснут, а те люди, которые живут уже на земле, уже живут на земле, да, они изменятся. То есть тело будет сохранено, но оно совершенно точно будет абсолютно иным, и нести иные свойства. Оно не будет таким же, как сейчас у вас или у меня. То есть мы, скорее всего, с большей долей вероятности будем узнавать друг друга, какие вот мы сможем узнать друг друга, но это не будет то же самое тело, да? Это не будет то же самое тело, которое мы сейчас имеем. То есть, опять же, это тело не будет болеть, не будет страдать, не будет умирать, ну и так далее, ну и так далее. Я стараюсь найти... Да, вот, смотрите, по поводу курения. Курение и по поводу того, что тела не изменятся. Есть такой исторический документ, он называется «Вестминстерский краткий катехизис» или «Вестминстерское полное исповедание», или «Вестминстерский полный катехизис». Ну вот, и вот там есть в этом самом полном катехизисе вопрос, да, какова шестая заповедь? А я ее однажды уже читал в нашем прямом эфире. Это заповедь «Не убивай». «Не убивай» заповедь. И это очень важно, да. И как мы, протестанты, считаем, как эту заповедь следует понимать. А ее понимать следует не только, потому, не только как «Не убийство» какого-то человека, но более широко. Я с вашего разрешения прочитаю, да. Смотрите. Итак, шестая заповедь «Не убивай», друзья мои. А чего она требует от нас, шестая заповедь? Она требует от нас сделать все возможное, не приступая, однако, закона для сохранения своей жизни. Вот, внимание, да, то есть мы уже, соответственно, не будем курить, наверное, и жизни ближнего, то есть мы не будем подставлять его под какие-то опасные ситуации, для чего мы должны противиться любым мыслям и намерениям, подавлять любые страсти, избегать любых обстоятельств, искушений, привычек, побуждающих нас неоправданно лишать жизни кого бы то ни было, защищать ближних от насилия, терпеливо сносить наказание от руки Божией, быть смиренномудренным и бодрыми, духом трезво и разумно относиться к пище и питью, ну и так далее. Да? То есть мы должны относиться, вот там очень длинный текст, мы должны с вами, друзья мои, быть очень внимательны к тому, как мы относимся к своему здоровью и к здоровью других людей. А это значит, что мы, наверное, не будем с вами относиться бездумно к своему здоровью. И понятно, что в Писании нет ни слова о том, что необходимо бросать курить, вообще не курить, да. Но мы должны понимать, что курение нашему здоровью вредит в любом случае, поэтому, наверное, к этому нужно относиться с осторожностью. Есть вот комментарий еще один человек, который говорит, ну мы же живем в городах, и воздух тут плохой очень, да, и мы живем и ходим по городам и уже портим свое здоровье. Да, все верно. Вы абсолютно правы, поэтому к этому тексту, к этой заповеди нужно относиться с долей некой разумности. В любом случае, живя в этом греховном мире, друзья мои, в том мире, в котором мы живем, мы неизбежно, к сожалению, подвергаем свое здоровье опасности ежедневно, в любом случае. Всякий раз, когда мы выходим из дома, мы подвергаем свою жизнь опасности, всякий раз, когда мы садимся в общественный транспорт или в личный автомобиль, или садимся на самолет, мы в любом случае подвергаем свою жизнь опасности. Всякий раз, когда вы делаете прививки, а я, кстати говоря, за прививки, чтобы вы понимали, да, я за медицину, тем не менее, вы в любом случае подвергаете свою жизнь опасности, потому что любая, с точки зрения даже науки, с точки зрения медицины, любой прокол кожи, он уже считается потенциально смертельным. Ну, потому что нарушает кожный покров и способен внести инфекцию в организм. Это прям наукой, это прям медицинский, такому учат прям в медицинских институтах, чтобы вы понимали. Ну вот, поэтому, конечно, мы живем в мире опасности, но тем не менее мы должны стремиться к тому, чтобы беречь свое здоровье, и по этой причине, наверное, стоит избегать сознательной порчи своего здоровья или, по крайней мере, минимизировать данные факторы. Но опять же, да, что касается курения, например, у меня лишний вес. У меня лишний вес, у меня там официальное ожирение второй степени, по-моему, если не ошибаюсь, с точки зрения медицины. Так вот, в мире, это статистика официальная, людей, страдающих от болезней и погибающих, умирающих от причин, связанных с лишним весом, гораздо больше, чем от людей, которые занимаются, например, курением или пьют алкоголь. Это официальная медицинская статистика Всемирной организации здравоохранения. Вот такие дела. Так что думайте, что вам опаснее, по ночам кушать в холодильнике, да, вот, сальцо, или курить. Ну, то есть, как бы, тут тоже нужно включать голову немножко. За многословность, пожалуйста, простите. За многословность. Иван, шалом вам. Меня очень интересует вопрос с христианом. Скажите, вы все читали Библию? Кроме того, говорите о заповедях. Почему же вы нарушаете субботу? Ведь это заповедь Бога, если вы знаете, вдохновенные, что выводили, забивали камнями, почему вы не следуете законам Шаббата? А Иван Касабов, вы этот вопрос задавая, вы как себя ставите? Как христианина? Потому что вы пишете к вам, христианам, вы сам кто? Я бы хотел узнать, кого вы представляете? Это очень важный вопрос, мне кажется, в этой ситуации. Ответьте, и потом мы продолжим. Соня, это так круто. Я всегда думал, что физические чувства и прикосновения не будут доступны. Спасибо вам за эту информацию. Вау, нет, наоборот. Нет. В том-то и дело, Соня, это крутой вопрос, крутой комментарий. В том-то и дело, что христианство никогда не говорило о греховности чувств вообще. Да? Даже есть такой термин богословский, он называется ортопафос, правильные чувства. То есть, когда мы говорим о правильном мировоззрении христианина, да, мы говорим о трех факторах. Это ортодоксия, ортопраксия и ортопафос. Ортодоксия – это правильное богословие, то есть правильное понимание Бога и мироустройства. Ортопраксия – это то, как мы реализуем наше мировоззрение в жизни, то есть наша практика жизни, да, то, как мы поступаем. И ортопафос – это наши правильные чувства. Какими они должны быть с точки зрения Бога? И эти чувства включают в себя в том числе и физические прикосновения, на самом-то деле, да? Эти чувства включают в том числе и секс. Я не знаю, будет ли секс вот там, да, в раю, в условном, ну вот, но Бог нормально смотрит на секс сейчас, если он законный. Это важная часть нашей жизни. Мы же живем в телах. У нас тело, да? Мы живем... Вот у нас Бог нас создал из... тело и души, да? Вот у нас есть две составляющих – тело и душа. И он сказал хорошо весьма про это, про все. В Библии прям так и написано – хорошо весьма. Бог посмотрел и сказал – хорошо весьма. И это значит, что он большое внимание уделяет и нашим ощущениям, физическим ощущениям, какие бы они ни были. И главное, чтобы они были правильными, там, да, с точки зрения Бога, законными, иначе говоря, да? И, конечно, это очень важно. Прикосновения, ощущения физические, чувства, мысли наши – это все очень важно. Это все очень важно, и Бог очень внимательно к этому относится и очень ценит все это. Очень ценит все это. Поэтому, конечно, были в истории христианства такие, скажем так, персонажи, которые говорили о том, что тело – фу, греховное, да, секс – это ужасно, это плохо, прикасаться к женщине, там, трогать ее, просто трогать свою жену даже за руку, да, идти с ней за руку, это вау, это такой грех. Нет, конечно, Бог вообще, вот если мы читаем Библию, вообще ни разу. Нет, конечно, совсем нет. Все это очень важно. И знаете, есть такая легенда, я отвлекусь совсем, но это, мне кажется, очень важно, про пуритан. Наверняка, если кто-то слышал про пуритан, он слышал про то, что эти люди такие, они ходили в черной одежде, они были такие... бесчувственные, замороженные, они были такие все, все там, да, отвергающие какие-либо вещи. Это легенды, это мифы, которые не соответствуют исторической действительности. Например, пуритане носили черную одежду не потому, что они были такими консервативными христианами. Они носили черную одежду, потому что в то время у пуритан, вообще в то время в обществе черная ткань считалась самой дорогой. Самой дорогой тканью. И они надевали черную одежду для того, чтобы подчеркнуть то, что их поход в церковь, он что-то значит. Да? То есть это праздничный поход в церковь. Это первое. Именно поэтому они надевали черную одежду. Второе. Пуритане – это были самые первые христиане, которые начали разрабатывать богословскую концепцию романтической любви между мужем и женой после заключения брака. То есть на самом-то деле для них чувственные отношения между мужем и женой не во время периода ухаживания, а уже после заключения брака, это была очень важная составляющая. И, например, у пуритан и у квакеров, это тоже такая была деноминация в протестантизме, там было, например, вполне возможно, если бы муж или жена пришли к пастору церкви и пожаловались ему на то, что муж или жена не уделяет ему или ей достаточного внимания, я извиняюсь, в постели, ну, в сексе, да, то есть он, типа, ну, как вот, не уделяет, как-то вот, как это сказать по-русски, ну, короче, он не уделяет внимания, да, ну, вот, и этого человека, мужчину или женщину, могли поставить на замечание за то, что он нарушает Божий закон и не уделяет сексуального, телесного внимания своей супруге и супругу, и вплоть до отлучения. То есть, вот опять же, говорю, церковь, нет, вот, это очень важно. Телесность, чувственность, эмоции, прикосновения – это очень важно, в том числе в христианстве. И почитайте, пожалуйста, песней книгу, да, но там же так много про чувственность написано, про телесность, про прикосновение. Это же настолько, я извиняюсь, конечно, эротичная книга. Хотя, конечно, аллегорически она еще описывает и отношения церкви и Бога, да, но если буквально мы читаем, да, там же, ну, там же вот про все про это, про чувственность написано. Правда. В классе седьмом наш историк спросил у нас: ребят, я бросил курить, как вы думаете, почему? Мы начали подбирать варианты по типу проблемы со здоровьем и т.д., но он сам сказал, потому что это дорого. Да, это дорого, да, правда, потому что последствия от курения для общества, для экономики, они очень, очень, очень важны. Друзья, я вижу, что, опять же, в Бегалайв смотрят очень много людей, лайки ставьте, посылайте какие-то реакции, ну и пишите вопросы, потому что мне кажется, что в других соцсетях как-то больше этих реакций. Так, Иван Касабов. Я еврей, соблюдаю законы и постановления, читая заповеди, ведь написано в четырех заповедях. Иван Касабов, если вы еврей, вы вот еще знаете, что в Библии не 4 заповеди, и даже не 10, а целых 613. 613. Если вы еврей, то вы должны исполнять все 613 заповедей, иначе вы в рай не попадете. Вот такие дела. Так что вовсе не 4. Вовсе не 4. Вы тут очень сильно ошибаетесь. Ставьте лайки, делайте репост. Осталось у нас, ну, вполне себе много времени. 38-48, целых 21 минута, друзья мои. Мы еще успеем так много вопросов прочитать и, может быть, даже на них ответить. Мы, муж и жена, смотрим иногда порнографию. Вот видите, у нас опять про чувственность, про телесность. Смотрим иногда порнографию. Почему считается, что это грех? Наверное, я опять наступлю на мозоль многим христианам, хотя сам являюсь христианином, и скажу, что сам по себе просмотр порнографии не является грехом. Наверное. Ну, что такого в том, что мы наблюдаем? Мы же видим, как, если у нас есть животные, предположим, вот у меня всю жизнь животные дома, да, есть, и мы их сводили, своих собак, например, мы сводили с противоположным полом, да, у нас клубные животные были. И это же вот тоже секс, мы наблюдаем секс, да? Мы наблюдаем секс между мужчиной и собакой, женщиной и собакой, или там кошкой, неважно. И никто же не считает, что это грех. И также и здесь. Наверное, я бы не сказал, что просмотр порнографии является грехом сам по себе. Грехом, к сожалению, является то, что следует за этим, за просмотром порнографии. Грехом является не только нарушение там 10 заповедей или 613 заповедей, да, которые вот описаны в Священном Писании в Библии, в Ветхом Завете. И то, часть из них отменилась, естественно, с течением времени. А грех, он влияет на наше отношение, на наше восприятие, на наше все. Вы смотрите, вот смотрите, у вас есть законный муж, и у него есть определенные параметры, ну, всего, я извиняюсь, там, его тело, да всего там, да, вот параметры всего его целиком, да. И вот вы смотрите порнографию и видите, что там вот, вот в экране человек, у него параметры как-то другие, да. Он может, у него больше, он может дольше, и т.д. и т.п., и он вообще весь себя такой накачанный, мускулистый, и вы начинаете сравнивать. И начиная сравнивать, и понимая, что ваш мужчина, возможно, не соответствует вот тому, что показано на экране, вот этой картинке, которая придумана. Эта картинка нереальна, она придумана. Это кино. Понимаете, это кино. Вы начинаете сравнивать своего мужа или жену, неважно, с реальными мужчинами вокруг. И начинаете думать о том, что кто-то из них вполне возможно более достойный, более классный, чем ваш мужчина. И вот тут-то начинается грех. Вот тут-то начинается грех. То есть не в самой порнухе грех, а в том, что следует за ней. Это касается и мужчин тоже. Вы начинаете сравнивать свою жену, которая там, предположим, родила 3 детей, при этом уже ваших детей родила 3, с той женщиной в экране, у которой там силиконовое вообще все, там, да, губы филеры надутые, там, силиконовое там, силиконовое здесь, она вся из себя красивая, идеальная, классная, и так далее, и тому подобное, и вы начинаете сравнивать, и вот тут-то и начинается грех. Не в просмотре, а в том, что следует за этим. Поэтому, конечно, я не рекомендую смотреть порнографию вообще, в принципе, никому, потому что она по определению несет после себя, к сожалению, извращение сознания, изменение сознания и приводит к тому, что изначально, может быть, вас это как-то... Я знаю, что некоторые пары смотрят порнографию для того, чтобы это их как-то вот взбодрило, да, возбудило. Но это приводит к тому, что у людей, понимаете, появляются мысли все эти, да, а Господь смотрит на грех не только как на то, что мы физически исполняем, а и на то, как, что у нас в мыслях. То есть грех рождается в голове, в уме. В голове, в уме. Если мы уже посмотрели на женщину с вожделением, на другую, и подумали о том, что, ну да, я вот такую видел в кино вчера, да, и, может, она была бы ничего, да? Все, ну, все уже, вы уже согрешили. И то же самое про мужчин. То же самое про мужчин. Вот почему я против просмотра порнографии. Надеюсь, я ответил на этот вопрос достаточно ясно и полно. Иван Касабов. Я сказал 4-я заповедь. Вы не поняли. Я говорю о 4-й заповеди. Я прошу ответить. Вы имеете заповедь про что? Про не сотворить себе кумира или про что? Какое это отношение имеет к нашему разговору? Я прошу уточнить тоже, чтобы я вас правильно понял. Да, я прекрасно понимаю, что для Бога важны чувства, ведь сам Бог – это любовь. Но я почему-то не знал о том, что на небе останутся физические прикосновения. Но опять же, не на небе, Соня, не на небе. Когда Писание говорит о том, что о Царстве Небесном, это фигуральное выражение, означающее, что это царство просто иного свойства. То есть там, в этом царстве небесном, просто будут действовать уже другие правила. Вот библейские, господние правила. Но этот мир будет здесь, на земле. Мы будем жить здесь, на земле, в теле. Господь спасает всего человека. Человеком не является душа. Человеком является и душа, и тело. Вот совмещенные в одном, в таком, да, неразделимом состоянии. Если мы говорим о послесмертном состоянии, то есть о том, когда человек умирает, верующий человек, да, и когда, что с ним происходит? Мы говорим о том, что он находится в таком состоянии, у нас есть такой термин, состояние предварительного счастья. То есть он как бы уже с Господом, но не до конца счастлив, потому что он еще не воскрешен в теле. И вот когда он будет воскрешен и снова соединен со своим телом, его душа в этом, да, вот тогда наступит счастье. Вот то самое полное счастье в Господе. И это будет реальный физический мир. Просто другой немножко. Немножко другой. И, кстати говоря, рекомендую вам Соне, могу вам скинуть, может быть, даже в электронном виде. Был такой пуританский проповедник, богослов, его называют первым философом Америки. Его зовут Джонатан Эдвардс. Он написал книгу, она у меня есть, но я вам ее не дам, только если найду в электронном виде. Она, по-моему, у меня есть. Она чуть больше пальца моей толщиной. Она называется «Религиозные чувства». Это тот самый пуританский проповедник, про тех, про кого говорили, что они бесчувственные, да, который написал целую книгу, толстую книгу, исследуя религиозные чувства именно. Это классная вообще, очень классная книга, вот я вам рекомендую ее. Ее можно найти в интернете вполне себе бесплатно. «Елена, я люблю Христа». Классно. Это очень классно. Осталось 13 минут до конца эфира, и у нас еще, наверное, будет очень-очень много вопросов. Их очень много вопросов есть и так. Наверное, я даже не смогу на все ответить. Совершенно точно не смогу. Так, я неверующая, мне 25 лет, не замужем. И, опять вопрос про это. Некоторое время назад я начал смотреть порнографию и мастурбировать. Мне это очень плохо и стыдно. Хочу пойти в церковь, но меня это останавливает. Что делать? Вау. Ну, для начала я бы сказал вам, что вам нужно пойти в церковь. То есть даже если вы это делать продолжаете, даже если вам от этого стыдно, церковь – это не место, где собираются идеальные люди. Вот, собственно, у нас еще вопрос есть там в одной из сцен серии, будет это грех или нет. Это сложнее вопрос, чем вы думаете. Я вам чуть позже отвечу, если не забуду про рукоблудие. Так вот, когда вы... Или в рамках этого ответа отвечу. Значит, понятное дело, что все это не очень хорошо, в вашей ситуации не очень хорошо. И вам нужно от этого избавляться. Но опять же, вы идете в церковь не потому, что там собираются святые люди. Но вы идете в церковь, потому что вы нуждаетесь в Боге. И потому что вы нуждаетесь в спасении, и потому что вы нуждаетесь в исправлении. Вот поэтому вы в церковь идете. И я бы вам сказал, что именно вам, именно потому что вы не можете с этим грехом справляться, вам нужно в первую очередь идти в церковь. Для того, чтобы в церкви ощутить то, что вас бы подкрепило в борьбе со своим грехом. Что касается рукоблудия, это грех или нет, тоже в рамках этого сообщения. Я считаю, что когда дело касается... И, кстати говоря, вот Ивану Касабову, который называется евреем, это, может быть, ему будет близко. Я считаю, что когда мы говорим о ручной стимуляции половых органов друг друга в рамках законных семейных отношений, уж простите, какие вопросы, такие ответы, да? То это, естественно, не является грехом. Это вот есть мужчина, есть женщина, которые сочетаны законным браком. И в рамках этого брака они могут делать с собой, друг с другом, да все что угодно вообще. В том числе стимулировать свои половые органы мануально, да, вручную. И в этом нету ничего абсолютно противозаконного. Это любовная игра мужчины и женщины. И они могут это делать легко. Если мы говорим о том же самом вне рамок законного брака вообще, то да, конечно, к сожалению, на мой взгляд, и, кстати, был один вопрос, я не прочитал его чуть выше, я его сейчас зачитаю тоже, то это, в этом ничего хорошего нету, поскольку это все-таки наше сознание немножко изменяет и делает нас, наверное, менее чувственным к восприятию нашего потенциального будущего партнера. Если мы говорим о том же самом рукоблудии в рамках, например, длительного отсутствия, ну, мужчина ушел в плавание на 6 месяцев, предположим. И вот он, вспоминая свою мужчину... А у меня были такие вопросы просто в прошлой передаче. И он, вспоминая свою жену, делает вот это самое. Тут есть сомнения. Ну, то есть, как бы, я бы ответил, может быть... Не хочу еретиком оказаться. Может быть, это и нормально, когда он вспоминает свою женщину, тут нет измены точно. Если он при этом вспоминает какую-то, воображает воображаемую женщину, тут точно есть измена. Но это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, на самом-то деле. Но я думаю, что нам всем христианам нужно об этом больше говорить, чтобы выработать какую-то свою позицию по этому поводу и научиться правильно относиться к своей сексуальности. А у нас часто этого правильного отношения нет, как собственно говоря, и у даже и у неверующих людей. Нас никто не учил нормальному восприятию своей сексуальности. И, может быть, нам нужно делать больше передач, не знаю, больше на эту тему разговаривать и в церкви, и вне церкви. Но, опять же, я думаю, что вот то, что я чертил, да, вот это нормально. Это точно более-менее нормально. Это более-менее законно. За пределами этого, наверное, это является скорее там таким шажком к тому, чтобы согрешить. Меня спрашивают, инакомыслие – это грех? И вопрос другой еще. Ты грешил? Конечно, я грешил. Я сегодня согрешаю, друзья мои. Я каждый день согрешаю, потому что у меня есть понимание, что есть грех, и, к сожалению, я согрешаю каждый день. Я злюсь, я завидую иногда, я срываюсь на своих детей иногда, на свою жену и так далее. Поэтому, конечно, я согрешаю, к сожалению, большому. Инакомыслие – это не грех, если это инакомыслие не ведет к... Есть инакомыслие, когда человек добросовестно заблуждается, да? Это одна форма инакомыслия. Есть инакомыслие, когда человек иначе мыслит, и он понимает, что есть, ну, другая точка зрения, которую он отвергает, и у которой... Смотрите, сейчас я попытаюсь иначе объяснить, иначе я запутаюсь, наверное, тоже. Даже в юриспруденции есть термин «добросовестное заблуждение». Когда человек введен в заблуждение, опять же, да, и он честно верит в это заблуждение, и, исходя из него, совершает поступки. То есть у него нету, не то чтобы он такой мерзавец, он добросовестно заблуждается. А есть люди, которые знают истину, и об этом в Библии тоже написано, и, тем не менее, отвергают ее по разным причинам и действуют в рамках своей модели. В этом случае это точно грех. В случае добросовестного заблуждения тут в зависимости от ситуации, наверное, мне кажется, что в зависимости от чего, ну, что есть. Если он поедает людей, добросовестно заблуждает, что есть людей можно, то, ну, тут как бы, наверное, странно, да? Если он добросовестно заблуждается, думая, что... Ну, знаете, у нас вот в советское период времени, например, все тащили с работы что ни попадя. И при этом все считали это нормальным. Ну, как-то вот в головах сидел, что это нормально. И они даже не понимали, что это грех. То есть их совесть их не обличала. Их совесть их не обличала. Вот в этой ситуации, наверное, я бы с осторожностью называл бы это грехом. Потому что даже совесть человека его не обличает. Он считает нормальным. Абсолютно. До конца. Это в любом случае преступление, но называть полноценно это грехом, вот таким прям грехом смертным, да, да, я бы рассматривал каждую ситуацию в отдельности. Вот я так и скажу. Вот так вот, с осторожностью. Каждую ситуацию в отдельности. Иначе мы придем к тому, что мы будем всех людей, вне зависимости от того, что они совершают и почему они совершают, отправлять под суд. В конце концов, есть, например, Кэрри Тен Бум, да, известная голландская, нидерландская, как это называется у них там, праведник мира, да, по-моему, у евреев, она признана праведником мира, как-то так, которая прятала евреев в подполе, ее семья прятала евреев в подполе своего дома. И когда пришли нацисты к ним домой, и спросили, где евреи, она сказала, ну, типа, я не знаю, что-то такое там было. Может, наоборот, она призналась, по-моему, она просто призналась. Ну, не суть, короче, это были другие истории по этому поводу. Но, типа, нет, у нас никого нету. Это ложь, это ложь. Это ложь, это грех, это ложь, это грех. Но эта ложь спасла людей, спасла людей. Если мы будем так вот легалистски относиться ко всем грехам, то получается, что все люди, которые совершили все грехи, они не правы. Например, я еду по дороге. Это реальная история про меня. Если вы знаете, двойную сплошную нарушать нельзя. Это лишение прав, да? Двойную сплошную. Но я еду по дороге, и у меня там угроза столкновения с машиной происходит. Плюс ко всему там еще пешеход, не пешеход, это доставщик еды, да, тоже влез в эту ситуацию. И у меня, либо я, значит, делаю маневр с заездом на встречную полосу движения, но пресекая двойную сплошную, либо я сбиваю либо доставщика, либо я сбиваю, врезаюсь в машину. И я, естественно, маневр этот делаю, выезжая, избегая столкновения. Я совершил преступление с точки зрения ПДД? Да, совершил. Но я избежал столкновения с другой машиной и сбития и смерти, либо, по крайней мере, инвалидности доставщика. Да, я сбежал. Ну вот как это взвесить все? Как? Гуленька, привет, пишет нам. Ассаламу алейкум, пишет Марко. К сожалению, мы даже уже скоро будем закончить, буквально через 3 минуты, но ставьте лайк, делайте репост, пожалуйста. Подпишитесь на мою страницу, и вы будете смотреть другие мои трансляции. Они выходят регулярно, и мы пообщаемся вот так же в общих сообщениях, либо в личных сообщениях, как вам удобнее будет это сделать в будущем. Меня зовут Владислав Юртов, я христианин, верующий человек, и я отвечаю на вопросы всех людей, на любые вопросы, какие бы они ни были, вне зависимости про веру или про общество, это не важно. Просто, если вам интересно, вдруг интересно узнать мнение верующего человека про что-либо, то, пожалуйста, пишите. Так, мужчины и женщины пока начали... Вау! Мне просто не очень видно, сейчас секунду, я отодвину камеру, потому что мне не видно, что тут написано. Мужчина и женщина пока начали ласки, но я не хочу продолжения, что делать, он настаивает. Хороший вопрос, вот только буквально мы недавно обсуждали в рамках другой передачи про это, но если вы не хотите, то, ну, очевидно, если он продолжает, то это насилие и неуважение ваших границ. Поэтому, конечно, если вы не хотите, или он не хочет, а вы хотите, наоборот, то же самое, а вы продолжаете, то это в равной степени это нарушение границ, это насилие. И нужно дать ясно понять человеку, что там, ну, там Григорий, предположим, да, знаешь, я там тебя люблю, уважаю тебя, ценю тебя и все прочее, но сегодня у меня болит голова, но я сейчас утрирую, в анекдот ухожу уже, да, сейчас я не хочу, я устала, я там, не знаю, там чувствую себя не очень хорошо. Это не значит, что я тебя не люблю, не ценю, не хочу. Это значит, что сегодня я к этому не готова. И если ты меня уважаешь, если ты ценишь мои границы, давай мы, пожалуйста, перенесем это дело. Может быть, вы предложите ему иной альтернативный способ удовлетворения его страсти сексуальной. Я не знаю, если вы к этому готовы. Может быть, для него это тоже будет подходящий вариант. Но, конечно... Если человек продолжает эти поползновения в том случае, если партнер не хочет, это насилие, это нарушение границ, это нужно пресекать обязательно. И если у вас не получится пресечь это непосредственно в самом, ну, процессе, да, то вы должны после этого поговорить с ним и сказать, что уже после, да, уже, когда уже все остыли, страсти остыли, поговорить о том, что, знаешь, ну, ты вот нарушил мои границы, ты совершил надо мной насилие. Просто многие мужчины, правда, не понимают. Вот я как мужчина вам говорю. Многие мужчины не понимают, что иногда женщина может этого не хотеть. Они считают, что раз они находятся в законном браке или в законных отношениях, то они всегда имеют право на тело своего партнера. Это не так, естественно. Но многим из нас, как и многим из вас, но в большей степени, наверное, из нас, это нужно разъяснять, это нужно объяснять, что нет, так не работает в этой жизни. К сожалению, нас этому никто не обучал в жизни, ни в моем детстве, ни в вашем, поэтому мы имеем последствия. Спасибо, что были с нами, очень были интересные вопросы. Всем пока и до встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.